Не совсем я. Стефан стоит на пороге и смотрит на меня так укоризненно, словно я скоропостижно скончался еще неделю назад, вероломно завещав свою сиротскую недвижимость городской граничной полиции, и теперь ему предстоит самолично избавляться от старого хлама и делать здесь ремонт. Со мной все в порядке. Даже ради разнообразия не напился. Просто вставать сегодня совершенно бессмысленно. И вчера было бессмысленно, и позавчера. Только поэтому и лежу, а вовсе не по какой-то неизъяснимой зловещей причине. Скороговоркой рапортую я, пока Стефан не счел происходящее, подпадающее под его юрисдикцию катастрофы, и не кинулся меня спасать. В его исполнении это может оказаться воистину страшно. Камня на камне от всего сущего не останется. Ему только волю дай. Стефан – профессиональный спасатель. Спасибо, хоть не спаситель. Собственно, профессиональный спаситель – это у нас как раз и я. Не всерьез, на полставки, даже скорее на четверть, но больше нам здесь и не надо. А сейчас у меня, мать его за ногу, в лучшем случае выходной, в худшем – продолжительный отпуск. Довольно херовый, будем честны. Но тут уж грех жаловаться. Какой спаситель, такой у него и отпуск. Или, если я в рубашке родился, все-таки просто выходной, хоть и третий подряд.
Что все в порядке, это заметно,
наконец говорит Стефан.
Буквально сразу бросается в глаза.
На самом деле, я так ему рад, самому факту, что Стефан все-таки есть, причем до такой степени есть, что я его вижу и слышу, хоть начинаю рыдать. Я, кажется, уже практически начал, судя по тому, как помутнело в глазах. И вот это действительно катастрофа. Не люблю, когда меня видят в слабости, даже те, кто может помочь. Они, собственно, в первую очередь. Остальные, будем честны, вообще не в счет. Не смотри на меня, прошу. У тебя, сам знаешь, тяжелый взгляд. Такой тяжелый, что если увидишь покойника, он чего доброго еще раз помрет. А я сейчас и есть что-то вроде покойника. Не хочу навеки впечататься под твоим взглядом в этот неприятный момент и в себя самого, такого, каким ты меня сейчас видишь. Поэтому не смотри на меня, пожалуйста, отвернись. «Не запоминай».
«Не вижу никакой логики»,
— ухмыляется Стефан.
«Взгляд у меня и правда ничего. Но теперь прикинь, сколько раз я тебя видел в, скажем так, несколько менее расслабленном состоянии. До сих пор, как вспомню, так и вздрогну. Один короткий приятный эпизод тысячу моих инфарктов не перешибет.
И прямо как есть, не разуваясь, то есть с этой гадской ухмылкой, такой торжествующей, словно только что дал мне в лоб на глазах у всей средней группы детского сада, включая воспитательниц, нянечек и поварих, он бестактно вламывается в мой персональный ад, неумело замаскированный под жилое помещение, и усаживается на пол в изголовье продавленного дивана, на котором я зачем-то лежу, вместо того, чтобы носиться по улицам, не касаясь земли, тасовать их, как карточную колоду, выворачивать наизнанку подворотни, открывать там проходы в такие удивительные места, куда ни во всяком сне проберешься, щекотать храмовые колокола, чтобы звонили в неурочное время, стелиться туманом, открывать нараспашку все двери, встреченные на пути, строить воздушные замки, а ключи от них тут же рассовывать по карманам полуночных прохожих, пугать, удивлять, веселить, морочить и озадачивать – словом, заниматься своей повседневной рутинной работой, а не валяться дома бесполезным унылым бревном.
«Ничего», —
говорит Стефан, таким специальным ободряющим тоном, который изобрели особо упертые оптимисты для превентивной защиты от чужого нытья.
«Бывало гораздо хуже. По крайней мере, меня ты сейчас отлично видишь и слышишь. И, что характерно, даже узнаешь».
«Поди такое забудь», — огрызаюсь я и, помолчав, добавляю. На этот раз я, похоже, вообще все помню. Ну, или довольно большую часть, неважно. Главное, помню. Но, честно говоря, не то чтобы этому рад. До сих пор всегда считал, что беспамятство худшее из того, что со мной иногда случается. Но, знаешь, пожалуй, все-таки нет. Когда ничего не помнишь, не понимаешь, чего именно лишился. Смутно подозреваешь, что бывает как-то иначе, но совершенно не можешь это иначе вообразить. Поэтому не чувствуешь себя настолько беспомощным дерьмом. Просто не с чем сравнивать. А что тоскуешь, неведомо о чем, ну так все люди об этом неведомо чем тоскуют. По крайней мере, те, кто в достаточной степени жив. Ладно, как есть, так и есть. Объективно, грех жаловаться. Память гораздо лучше, чем совсем ничего. Можно тебя не расспрашивать, не выяснять, кто я такой, о чем и о ком мне хочется плакать, что вообще, черт побери, происходит, и не хвататься за сердце, услышав ответ, и не щипать себя за разные интересные места в надежде проснуться. И так уже проснулся, дальше некуда. Весь целиком теперь наяву, как последний дурак.
«Да ладно тебе, почему сразу как дурак? Быть наяву человеком вовсе не так глупо, как может показаться с отвычки. Трудный, но поучительный опыт. А в твоем случае еще и вполне неизбежный. И это, если забыл, я готов напомнить, твоя самая сильная сторона»,
— говорит Стефан и кладет мне на плечо руку, тяжелую и горячую. «Я ее очень явственно ощущаю, и это на самом деле отличная новость. Мог бы, обрадовался бы, но, похоже, вот прямо сейчас я совершенно не умею радоваться. Просто не знаю, с чего начинать».
«Ну вот»,
— удовлетворенно заключает он.
«Говорю же, все не так плохо, как кажется. Ты не только видишь меня и слышишь, а даже прикосновение чувствуешь. Хотя, с точки зрения нормального человека, таких, как я, вообще не бывает. По-моему, вполне можно жить».
«Да можно, конечно. Я и живу, сам видишь. Даже пульс какой-то вроде бы есть. Понятия не имею, на кой черт он нужен, но вроде считается, что из всех признаков жизни пульс самый главный. Значит, я достаточно убедительно жив, ни один медик не придерется. Хотя лучше бы ты меня сейчас пристрелил, например, из табельного оружия. С учетом того, какое у тебя, по идее, должно быть табельное оружие, могло бы получиться красиво. Как минимум, очень смешно. Я сейчас не шучу. Но кривляюсь, как будто шучу, а Стефан делает вид, что верит. Впрочем, возможно, действительно верит. Он простая душа, когда ему это выгодно, и ухмыляется страшно довольный.
«Давно руки чешутся, не искушай. Лучше вставай и свари нам кофе, если уж вдруг у тебя в кои-то веки отыскался пульс».
«Вставай и свари» — это очень жестоко. Говорю же, когда Стефан берется спасать, это воистину страшно. «Ну, ладно, как может, так и спасает. Кто я такой, чтобы его критиковать?»
«Когда все настолько хреново, не стоит подолгу валяться без дела, а то совсем тоска загрызет»,
— сочувственно говорит Стефан.
«И совершенно напрасно ты сейчас пытаешься изобразить великомученика, смиренно скармливающего себя дракону. Во-первых, не твое амплуа. Хоть ты тресни, от такого сомнительного обеда любой дракон убежит с воплями «Помогите, я на диете». А во-вторых, никаких особых надругательств над твоим телом я пока что не совершил. По крайней мере, не принес тебе в подарок растоптанные кроссовки и не погнал на пробежку. Оцени».
«Ну, это как раз понятно. Рано или поздно я оклемаюсь, а тебе со мной еще в одном городе жить». Угрожающе щурюсь я, с удивлением отмечая, как у меня поднимается настроение. Видимо, от осознания, что избежал самой страшной беды. Встаю по частям. Сперва спускаю с дивана на пол правую ногу и какое-то время придирчиво ощупываю босой пяткой пол. Достаточно ли он твердый и прочный, чтобы выдержать грузное, плотное человеческое тело, от которого я, будем честны, отвык. Но пол молодец. По крайней мере, на ощупь вполне внушает доверие. За правой ногой следует левая. И вот я уже не лежу, а сижу. Немыслимый прогресс. Примерно как рыбе выйти из воды на сушу во имя торжества эволюции. Отныне имя мне Ихтиостигида. Или что-то вроде того.
Род вымерших челюстноротых. Первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями.
«Только учти, — говорю я Стефана, — ничего выдающегося тебе сегодня не светит. Когда я настолько человек, кофе у меня получается так себе, средненький. Совершенно точно не лучший на берегах обеих рек».
«Переживу»,
— отмахивается он.
«Хуже, чем в привокзальном автомате, все равно не будет. Этого достаточно. Я великий аскет».
И сияет такой победительной улыбкой, словно не меня с дивана поднял, а луну согнал с небосвода. Впрочем, он прав. Еще неизвестно, что на самом деле трудней. Когда внезапно утрачиваешь божественный дар вдохновенно властвовать над материей, присущей всем хорошим поварам и примазавшимся к ним условно-демоническим сущностям, обычно выручает качество исходного сырья и элементарное знание технологии. Вот и сейчас я наливаю в джезву холодную воду, специальной ложкой отмеряю кофе поочередно из двух пакетов, поскольку помню, что из смеси разных сортов результат всегда получается лучше. Эфиопского кофе нужно класть примерно 3 ложки. Последнюю с горкой, колумбийского 2,5. Ладно, не буду жадничать, 3. Добавляю 4 зеленых зерна кардамона, предварительно их разломив, буквально пару крупиц черного перца, спрашиваю: «Сахар, как всегда?» Стефан молча кивает, и я отмеряю 2 полные ложки мокрого черного тростникового сахара на большую джезву. В самый раз. Сахар лучше класть в кофе заранее, чем потом добавлять в чашку. Так гораздо вкуснее. Некоторые любители вообще кладут сахар в самом начале, в пустую джезву, и какое-то время подогревают ее на огне, чтобы получить специфический карамельный привкус. Многим он нравится, но мне не особо, поэтому делаю, как привык. В приготовлении кофе есть одна гадская закономерность. Чем дольше он варится, тем лучше результат. Лично я ненавижу подолгу возиться с чем бы то ни было. Поэтому, обычно утратив счастливую способность нарушать законы физики, варю кофе кое-как, без особых церемоний, на максимальном огне, лишь бы побыстрее. Но сегодня вполне можно потерпеть, просто ради красоты жеста. Пообещать, что ничего выдающегося не получится, и приготовить лучший кофе за всю историю своего бурного романа с этим напитком – шикарный ход. Ну и мелкая победа над собственной немощью. Да еще при таком свидетеле мне сейчас точно не повредит.
«Симулянт», —
говорит Стефан, сделав первый глоток.
«Теперь-то ясно, что ты просто решил потрепать мне нервы, но выдал себя».
Невольно расплываюсь в улыбке. Люблю, когда меня хвалят, особенно если за кофе. И ничего с этим поделать не могу. Спасибо за комплимент. Но, к сожалению, я пока не настолько симулянт, как нам обоим хотелось бы. Просто опыт есть опыт. Уверен, если мне отрубить голову, способность варить лучший в городе кофе сохранится еще примерно на 1/4 часа. И исчезнет только, когда я пойму, что лично мне пить его больше нечем. Я не настолько альтруист. Беру свою чашку и, наконец, говорю то, о чем гораздо проще молчать, но сейчас все-таки стоит проболтаться, потому что Стефан есть Стефан. Он может, ладно, положим, помочь, это все-таки вряд ли, но хотя бы привет передать. Я до такой степени не симулянт, что Нёхиси уже почти 3 дня не видел, даже голос не слышал. А ведь обычно хоть что-то да слышу, в самом худшем случае смех, как звон в ушах. А тут... полная тишина. При этом уверен, он околачивается где-то поблизости и чувствует себя по-дурацки. И наверняка очень зол. Я бы точно на стены кидался, если бы меня вот так в упор не видели и не слышали. А ведь я не всемогущий. В смысле, мне, по идее, к неудачам не привыкать, поэтому должно быть не так обидно. Но по-настоящему плохо даже не это. А то, что когда я его так долго не вижу, я в него не очень-то верю. Начинает казаться, что я его просто выдумал. И вместе с ним вообще все.
«Да ладно тебе»,
— ухмыляется Стефан.
«Выдумал, скажешь тоже. Не зазнавайся. При всем уважении к твоему буйному воображению, выдумать Нёхиси ты бы не смог. Его вообще никому не под силу выдумать, включая старейших преподавателей философского факультета, окончательно сбрендивших от многолетнего пьянства в библиотечных архивах. Хотя, на первый взгляд, задача словно бы специально для них. Однако Нёхиси настолько не вписывается ни в текущую культурную парадигму, ни в другие, хотя бы условно известные современным гуманитарным наукам, что сочинить его решительно невозможно. Неоткуда человеческому воображению такое взять. И самого себя-то, между прочим, тоже не смог бы выдумать, примерно по тем же причинам. А вот меня, кстати, вообще не вопрос». Просто человек, который слишком долго был шаманом и со временем понахватался привычек своих, скажем так, клиентов. Говорят, старые опытные психиатры, все сами немножко с приветом, но это им не мешает, наоборот, помогает в работе. В общем, я самый скучный у нас.
Да уж, рядом с тобой от скуки свихнуться можно. С видом знатока подтверждаю я.
То-то у меня все сотрудники в последнее время такие эмоционально неуравновешенные.
Подхватывает Стефан.
«Я думал, от постоянного стресса, неизбежно сопровождающего слишком быстрые перемещения между разными уровнями сновидения. А это они просто рядом со мной от скуки свихнулись. Ну, тогда ладно, ничего не поделаешь, пусть».
«И в чем выражается их эмоциональная неуравновешенность?» – удивляюсь я. «Потому что, на мой взгляд, все ребята из граничной полиции – исключительные зануды. В смысле, отлично держатся, невзирая на нечеловеческие условия работы. Всем пример. Я что-то пропустил?»
«Покупку самоката ты пропустил»,
– вздыхает Стефан. И после драматической паузы добавляет.
«Красного». Пока одного на всех, но лиха беда начала. Теперь они по очереди катаются, причем не только по улицам, но и по коридорам всех этажей второго комиссариата, попутно отводя глаза случайным свидетелям. То есть, получается, вообще всем. Если работаешь в комиссариате, на Альгирдо или просто зашел туда по делам, встреча с красным самокатом практически неизбежна, как и сопутствующий ей небольшой технический перерыв на забвение. Поэтому теперь наши ни в чем не повинные коллеги с нижних этажей большую часть времени пребывают, я бы сказал, в мечтательном настроении. Называя вещи своими именами, грезят наяву. Не знаю, как это безобразие сказывается на статистике раскрытия преступлений. Я имею в виду нормальных человеческих преступлений, которыми они занимаются. В общем, даже не удивлюсь, если хорошо сказывается. Вдохновенная растерянность освобождает ум. Но на обычное поведение нормальных, уравновешенных людей эта эпопея с красным самокатом явно не тянет, согласись.
«Да ладно тебе придираться», — говорю я. «Тоже мне. Великая анархическая революция. Какой-то несчастный самокат. Ваша Галя дюжебалована, вот как это называется. Просто я к тебе на работу давно повидаться не заходил. Исключительно по причине врожденной деликатности, чтобы не создавать лишних проблем. Наверное, зря». Стефан укоризненно качает головой и ставит на стол пустую чашку. И сам встает. Все с ним ясно. Решил, будто я уже в полном порядке и намылился уходить. Небось, его очередь кататься на красном самокате вот-вот подойдет. Ну или просто какой-нибудь обнаглевший голодный мрак в городе объявился. Тоже ничего себе развлечения. По себе знаю. Пару раз ребята меня с собой брали его ловить. Вернее, сидеть в кустах, изображая восхищенную аудиторию, способную по достоинству оценить красоту каждого жеста. Любому большому мастеру такая порой нужна. В общем, у Стефана всегда куча дел. Одно другого прельстительней. Совсем свиньей надо быть, чтобы останавливать человека, устремившегося к личному счастью, в чем бы оно ни заключалось. Но жизнь полна сюрпризов. Внезапно выясняется, что я и есть именно такая свинья. По крайней мере, вместо того, чтобы вежливо пожелать гостю хорошего продолжения дня, я говорю: «Ты бы все-таки убил меня, а? Я точно знаю, ты можешь так аккуратно убить мои человеческие остатки, что настоящий я и бровью не поведу. Даже замечу не сразу, если не скажешь. Тебе не трудно? Ладно, прости, догадываюсь, что на самом деле как раз очень трудно, но все равно же по силам. А мне такое облегчение участи. Можно больше не становиться слабым, тупым и беспомощным, слепым, глухим и беспамятным вообще никогда. Было бы очень круто. Ну что ты так смотришь? А то не знаешь, как это беспомощное человеческое тело меня достало. Сил моих уже нет. Оно, между прочим, едва выдерживает всего остального меня. Чем дальше, тем ему труднее справляться. Как бы самовольно не окочурилось от такого невыносимого счастья, оставив с носом всех нас. Неаккуратно получится». Стефан смотрит на меня так неласково, словно готов выполнить просьбу вот прямо сейчас, не откладывая. Причем это будет вовсе не настолько легко и приятно, как в моих сокровенных мечтах.
«Я тебе окочурюсь»,
— наконец говорит он.
«Хрена себе вообще заявление. Вот только попробуй. Ты меня знаешь. Поймаю, за ухо назад приведу, воскрешу и отлуплю по дурной башке колотушкой до достижения полного дзена, чтобы неповадно было».
Так непривычно видеть по-настоящему сердитого Стефана, что я отворачиваюсь к окну. «Ну, извини, я, если что, не дразнился, не проверял, сумею ли тебя разозлить».
«Знаю, что не дразнился»,
— вздыхает Стефан и снова садится на стул.
«Потому и сержусь. Зря, конечно, сержусь. Ясно, что тебе очень трудно. На самом деле даже вообразить не могу, насколько. Поэтому представляю самое наихудшее. А потом умножаю на 25. Возможно, я ошибаюсь, и умножать надо на 294 или даже на 1000, например».
«Не жадничай. Умножай сразу на бесконечность. А потом подели на ноль. В результате получишь более-менее объективную картину. Надеюсь, содрогнешься. И, может быть, все-таки согласишься меня убить».
«Не соглашусь», — твердо говорит Стефан. «Ни при каких обстоятельствах. Потому что будешь смеяться. Некого убивать. Ну или некого оставлять в живых, смотря как поставить вопрос. Ты весь целиком человек, от макушки до пяток. И весь целиком чистый потусторонний дух. Невозможно отделить одно от другого. Так уж ты интересно устроен. Отчасти по моей милости, извини».
«По твоей милости?» «Это получается еще непонятно, кто кого сейчас будет убивать».
«Говорю же, только отчасти. Когда я заключал контракт с твоим приятелем, подсказал ему верное средство от опостылевшего одиночества, более-менее неизбежного для всех всемогущих существ. Найти подходящего человека, достаточно крепкого, веселого и отчаявшегося, чтобы выдержал уготованную прекрасную участь, и как следует околдовать. Заодно излишки всемогущества найдется куда пристроить, чтобы не разнести здесь все на куски одним случайным чихом. Ну и получилось, что получилось. Честно говоря, даже лучше, чем я себе представлял, и теперь не откажусь от этого приобретения ни за какие коврижки. Ты мне здесь очень нужен. Таким. Ты и есть та самая точка, в которой человеческая реальность соединяется с миром духов. Самим фактом своего существования делаешь нас возможными друг для друга. Ты и прецедент, и пример. Можно сказать, своего рода мост между разными сторонами реальности. Примерно как люди мосты этой стороны, живущие среди нас без памяти и надежды ради утверждения своей зыбкой родины неутолимой тоской. Только жизнь у тебя все-таки повеселее, чем у них, согласись. Зато и масштабы другие, и ответственность, если на то пошло. Без тебя здесь сразу станет по-старому, как в те скучные времена, когда на границе между всеми пересекающимися в этом городе реальностями стояла глухая, почти неодолимая стена, об которую я сам столько лбов своих и чужих когда-то расшиб, ты не поверишь. Нет уж, хватит с меня.
Да ладно тебе, растерянно говорю я. Не настолько я важная персона, чтобы без меня вот прям сразу все снова пошло наперекосяк. Выкрутитесь, небось.
«Выкрутимся, конечно»,
— вздыхает Стефан.
«Как висельник в петле крутится. Видел?» «Ай, ну да, конечно, не видел. Вечно забываю, насколько ты молодой».
«И столько поучительных исторических зрелищ пропустил», — подхватываю я. «Ладно, твоя позиция мне понятна. Ну и черт с тобой. Не хочешь — не убивай. Кто ж тебя заставит? Тем более, если все равно толком некого. Но учти, другого шанса отвести душу тебе, возможно, не представится. Сам потом будешь локти кусать».
«Звучит пугающе», —
мечтательно говорит Стефан.
«Слушал бы такие угрозы и слушал. Пожалуйста, продолжай».
«Обойдешься без продолжения. И так ясно, что умирать целиком я пока не готов. Не для того моя роза цвела. Но учти, я отомщу сразу за все одним махом. Трепещи, это будет ужасно. В ближайшее время приду навестить тебя на рабочем месте. Заодно поглазею на легендарный красный самокат. И, может быть, даже прокачусь по... Эй, убери из-под моего носа эту жуткую штуку, которая прикидывается твоим кулаком, а на самом деле заключает в себе грядущую погибель Вселенной. Во-первых, я все равно не боюсь, а во-вторых, я же не сказал, что намерен кататься именно в твою очередь. У Татьяны, например, отберу. Обижать хороших девушек — моя специализация. Стало быть, ее судьба решена».
«Только попробуй», —
ухмыляется Стефан.
«Это же я только убивать тебя не согласен. Отколотить всегда пожалуйста. Давно пора, да все никак не соберусь. Вечно что-нибудь отвлекает. Так что приходи ко мне на работу, действительно, это наш с тобой шанс».
И снова встает, всем своим видом демонстрируя готовность незамедлительно прекратить наслаждаться моим обществом во имя других, гораздо более изысканных удовольствий. Ладно, имеет полное право. Я бы и сам от такого счастья сбежал. Поэтому больше не стану его останавливать. Хоть меньше всего на свете хочу сейчас снова остаться наедине с собой. Но Стефан идет не к выходу, а ко мне. Кладет на плечо руку, по-прежнему такую тяжелую и настоящую, что уже заодно это спасибо ему.
«Есть один способ облегчить твою жизнь», — говорит он. «Настолько старый, что не только люди, а даже сама Земля его позабыла. Кроме меня, получается, некому разболтать. А я до сих пор держал язык за зубами, потому что ты и так уже немного слишком ужасный. Зря смеешься, правду тебе говорю. Даже на мой вкус перебор. А теперь, небось, совсем выйдешь из берегов. Но ладно, черт с тобой. Выходи на здоровье. Подумаешь, великое горе. Усмирять веселее, чем хоронить».
Я смотрю на него, как громом небесным пристукнутый. И не спрашиваю, что за способ. От чего такого прекрасного я выйду из берегов? Только потому, что нет смысла разговаривать голосом, когда ты сам весь целиком вопрос.
«Сожги свои имена», — говорит Стефан, и так пристально глядит мне в глаза, словно собирается прямо сейчас, не сходя с места, заколдовать каким-нибудь варварским дедовским заклинанием, о которых приличному скромному потустороннему духу, пока он живет в человеческом теле, лучше вообще не догадываться, чтобы крепче спать. «Все до единого. Полученное при рождении, записанное в документах, детские прозвища, школьные клички и псевдонимы, включая те, которые сам в последние годы придумывал, то ли просто для смеха, то ли смутно предчувствуя, что выход где-то в этой стороне. Будь внимателен, вспомни каждое имя, ни одного не пропусти. Спали все к чертям собачьим дотла и новых больше не заводи. Так когда-то поступали духи, пойманные жрецами и насильственно связанные разного рода обременительными обязательствами, чтобы те не смогли снова их призвать».
«И что, помогало?» — растерянно спрашиваю я.
«Кому как, но легче всем становилось, по крайней мере, на время. Это довольно большая степень свободы, когда не только волхвы, но и собственная судьба больше не знает, как тебя позвать. Пока все они дружно чешут репу, ты веселишься. А когда все-таки придумают, как наложить на тебя лапу, вполне может оказаться, что ты уже достаточно силен, чтобы повернуть все по-своему. В твоем случае самому выбирать, сколько в тебе человеческого, как оно проявляется и в какой момент. Если бы ты страдал эпилепсией и при этом занимался балетом, я бы сказал равномерно распределить припадки по выступлениям в тех местах, где они могут сойти за танцевальные элементы».
«И я бы в тот же день вылетел из труппы без выходного пособия. Ну ладно, из нашего погорелого театра меня пока вроде бы некому выгонять».
«Вот именно»,
— кивает Стефан с такой гнусной ухмылкой, что сразу ясно. Ему только что удалось представить меня в блестящем трико на пуантах. И это зрелище теперь еще долго будет скрашивать ему и без того не слишком печальные вечера. «Значит, сжечь свои имена», — повторяю. «Звучит и правда неплохо. А как это делается?»
«Тут я тебе не советчик. Я все-таки в эти игры всегда на другой стороне играл. Но уже завтра, могу спорить, ты восстанешь из пепла или хотя бы отскребешь себя от дивана и сам придумаешь целую дюжину способов, один другого смешней. Что-что, а изобретать нелепые магические ритуалы, безотказно действующие с первой попытки, причем, как правило, исключительно с первой и только для тебя самого, ты умеешь лучше нас всех вместе взятых. Скажешь нет?»
На этой оптимистической ноте Стефан все-таки покидает уютную юдоль моей скорби, а я обессиленно падаю, но не на диван, как было предсказано, а на кухонный стол. Честно говоря, лежать на столе фантастически неудобно. Даже не знаю, можно ли было бы придумать худший вариант. Он слишком твердый и такой короткий, что у меня свисают не только ноги, а вообще все, включая экзистенциальный кризис, судьбу и ауру, в которую лично я не очень-то верю. Но, говорят, для ее фотографирования специальные эзотерически продвинутые ученые уже изобрели соответствующий аппарат. Однако у стола есть одно бесспорное преимущество перед диваном. Нормальные люди в минуты слабости, усталости и отчаяния обычно не лежат на кухонных столах. Делай то, что таким, как ты, не положено, чего сам от себя не ждешь, а все остальные подавно, и однажды превратишься, совершенно верно, в того, кому такое поведение свойственно, кем бы ни оказалось это удивительное существо. Это смешное правило я придумал давным-давно, еще подростком, и, надо признать, его неукоснительное соблюдение довольно далеко меня завело, так что имеет смысл придерживаться его и теперь, когда я, будем честны, мало чем отличаюсь от того подростка. Разве что интересных воспоминаний у меня, пожалуй, побольше, чем у него абсурдных фантазий. Зато у него было гораздо больше сил, чем у меня вот прямо сейчас, когда даже глаза не хотят закрываться, потому что для опускания век надо задействовать какие-то мышцы. На самом деле свихнуться можно. Мышцы! Для такой ерунды. Пока я лежу на столе, пытаясь титаническим усилием несгибаемой воли победить ледащую орбикулярис окули,
круговая мышца глаза, обеспечивающая смыкание век.
Слегка приоткрытая форточка распахивается настежь, и на подоконник прыгает рыжий кот с таким характерным душераздирающим стуком, какой способны производить только очень изящные котики, когда хотят, чтобы на их прыжок обратили внимание. Как будто не жалкие 3,5 кило с высоты 1,5 метров шмякнулись, а сразу центнер из тех далеких слоев стратосферы, где зарождаются северные сияния и некоторые уличные коты. «Елки», — говорю я, глядя на кота. «Ну, слушай, так уже вполне можно жить». Кот, вероятно, решив проверить мое голословное утверждение, немедленно прыгает с подоконника мне на грудь. Это, конечно, счастье, но, скажем так, трудное. Веса в коте гораздо больше, чем можно предположить. Глядя на его не особо крупное тело и держа в уме, что даже оно — иллюзия. По идее, считается, будто этот тяжеленный кабан — бесплотный дух. Но ладно, я крепкий. К тому же после такого удара любые вопросы о подлинности нашего с котом существования снимаются раз и навсегда. «Отлично выглядишь», — говорю я коту. «Даже круче, чем когда дюжина чаек одновременно. Хотя от чаек, конечно, больше веселья. Ими сподручнее мельтешить и орать. Кстати, Стефан считает, я слишком тупой, чтобы тебя выдумать. Сказал, никаких шансов, просто неоткуда человеку нашей культуры такой образ взять. Для художника довольно оскорбительное утешение, зато убедительное. По крайней мере, я тут же уверовал, как миленький, в тебя и в себя самого за компанию, чтобы 2 раза не вставать. Буду теперь вести спокойную, размеренную жизнь глубоко верующего человека. Каждое утро молитва, перед сном еще одна — а все остальное время можно с толком употребить на положенные верующим грехи. По-моему, хороший, полезный для здоровья режим. Что скажешь? Постараюсь неукоснительно его соблюдать, как только наберусь достаточно сил, чтобы слезть отсюда. Лежа на кухонном столе особо не нагрешишь. Кот начинает мурлыкать. Вид у него при этом совершенно охреневший. Явно сам не ожидал от себя таких странных звуков. И совсем не уверен, что следует продолжать в том же духе. Но при этом не очень-то понимает, как замолчать. Я закрываю глаза и думаю, если развести высокий в человеческий рост костер и шагнуть в него, назвавшись одним из своих имен, имя сгорит первым, как бумажная упаковка, а весь остальное я наверняка успею благополучно выскочить. Да, точно успею, я шустрый. А чтобы не спалить брови с ресницами, костер следует развести в воде, например, на дне моря, которая часто мне снится. Почти каждый день. Так даже надежнее, сонно думаю я. Старый дедовский способ — дело хорошее. Но это же не чьи-нибудь, а мои имена. Они, заразы, вредные и живучие, поэтому сжигать их придется предварительно утопив. И контрольный выстрел в голову тоже не помешает. В чье именно — на месте решу. Может показаться, что мои дела совсем плохи, если в голове творится такая хренотень. Но на самом деле в моем случае горячечный бред – признак скорого выздоровления, когда я способен не просто вообразить костер, пылающий на морском дне, но и вполне деловито прикинуть, как это устроить. Море берем из сновидений, больше ему здесь взяться неоткуда, зато дрова для костра придется собрать наяву. Вместо зажигалки вполне сойдет моя ярость. А если ее не хватит, вручит злой полуденный солнечный луч. Тогда все точно получится, без дураков. Я становлюсь настолько собой, насколько это возможно. Вернее, насколько это совершенно невозможно было. Буквально вот только что. И если так, то зачем откладывать? Дрова в доме найдутся, еще с прошлой зимы остались. Хорошая выдалась зима. Я тогда дома практически не появлялся. С тех пор они и лежат. А море? Что море? Приснится. Куда оно денется от меня?